Он говорил столь искренне и серьезно, что у Тиффани не хватило духу ответить: «Сказания о нем наверняка получаются длинные». И она сказала:
«В общем, пожалуйста, мне надо поговорить с Хэмишем Авиатором».
«Нае проблем», — ответил не столь большой, как средний Джок, но больше мальца Джока Джок. «Он как раз над нами сейчас». И пропал из виду. Через миг Тиффани услыхала, точнее почувствовала в ушах, высокий булькающий звук. Она вытащила из кармана передника потрёпанные «Болезни овец». В конце книги был чистый лист. Тиффани вырвала его, чувствуя себя от этого как преступница, и взяла карандаш.
«Дорогие мама и папа, как ваши дела? У меня все нормально. С Вентвортом тоже все хорошо, но мне надо сходить забрать его у к... зачеркнуто... оттуда, где он теперь. Надеюсь обернуться скоро. Тиффани. Постскриптум. Надеюсь, что сыры в порядке».
Она еще обдумывала написанное, когда услыхала свист крыльев. Потом был стрекочущий звук вроде «тррррр», пара мгновений тишины и усталый невнятный голос, который проговорил: «Эч, Кривенс». Тиффани высунулась из-под кустов и окинула взглядом травяную гладь. Перевернутая вверх ногами фигура Хэмиша находилась в нескольких футах. Его руки с привязанными к ним дощечками торчали в разные стороны. Как выглядит перевернутый вверх ногами фигл в кильте, слова не могут передать. Поэтому не буду и пытаться. Потребовалось некоторое время на извлечение Хэмиша из земли. Если он приземлялся, вращаясь вниз головой, как объяснили Тиффани, то его потом надо было вывинчивать в противоположную сторону, чтобы не отпали уши. Когда он установился головой вверх, слегка покачиваясь, Тиффани спросила его:
«Ты не мог бы завернуть в это письмо камень и бросить возле моего дома, чтобы оно легко попалось на глаза кому-нибудь?»
«Айе, мистрис».
«И еще... так вот падать головой вниз, ты не ушибаешься?»
«Не, мистрис, но стесняюсь ошибка».
«Тогда тебе может помочь одна штука, вроде игрушки, что мы иногда делали», — сказала Тиффани. «Нужен, как бы сказать, воздушный мешок и камень».
«Воз, душный мешок и камень?» — переспросил Хэмиш озадаченно.
«Ты видел, как рубашки надуваются от ветра, когда сушатся на веревке? Ну вот, берешь тряпичный мешочек, снизу привязываешь к нему шнурки, а к шнуркам камешек. И если подбросить все это вверх, то мешочек наполняется воздухом и вместе с камнем плавно так спускается вниз».
Хэмиш молча взирал на нее.
«Ты меня понимаешь?» – спросила Тиффани.
«О, ае, я ожидаю. Не изволишь ли ты мне сказать еще чегось?» — ответил Хэмиш вежливо.
«Ты знаешь, где одолжить кусок подходящей материи?»
«Не, мистрис, но ведаю, где украсть его», — сказал Хэмиш. Тиффани решила не высказываться по этому поводу и спросила:
«Где была королева, когда появился туман?»
Хэмиш указал рукой: «Тама, с полмили отсюда». В той стороне виднелись другие курганы и еще большие камни, которые остались на мелу с дней давних. Трилиты, так они назывались. Это значит просто три камня. На меловом плоскогорье попадались из камней только кремни, а они очень большими никогда не бывают. Но трилиты были громадными продолговатыми валунами, которые кто-то притащил издалека, миль за 10, а то и больше, и поставил, как детские кубики. Кое-где они были установлены по кругу. Иногда один камень сам по себе. Должно быть, потребовалось много народу и времени, чтобы сделать все это. Кое-кто говорил, что там когда-то приносили людей в жертву. Кое-кто говорил... Трилиты принадлежали древней религии. Некоторые говорили, они стоят над старинными могилами. Некоторые говорили, они служат предупреждением, не ходи сюда. Тиффани ходила несколько раз на слабо вместе с сестрами. А вдруг там окажутся черепа или еще что-то такое? Но курганам вокруг камней было уже несколько тысяч лет. Что там найдешь, кроме кроличьих нор?